Информационную программу «Время свободы». Белый дом и Конгресс США продолжают работу над новым законопроектом, большим пакетом экономических стимулов. Сапожники и адвокаты среди востребованных американских профессий в период рецессии. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Пакет экономических стимулов, который в ближайшие дни должен принять Конгресс, стал поводом для принципиальных разногласий республиканцев и демократов. Одни говорят, что крупнейшая в истории попытка стимулирования экономики может привести к выбрасыванию на ветер почти триллиона долларов. Другие утверждают, что возможность успеха стоит риска, рассказывает Алан Давыдов.
В понедельник президент Обама встретился в Белом доме с губернатором штата Вермонт Джимом Дугласом в попытке, как считают, создать единый блок со своими сторонниками из числа умеренных республиканцев. Отметив необходимость быстрого принятия плана стимулирования экономики, Обама охарактеризовал связанные с ним трения в Сенате как незначительные. По-прежнему остается ряд расхождений между демократами и республиканцами в Конгрессе и между Белым домом и Конгрессом, но мы не можем позволить, чтобы очень умеренные расхождения стали препятствием для безотлагательной реализации всего экономического пакета. Накануне Министерство торговли США сообщило о неожиданно крупном падении потребительских расходов американцев 6-й месяц подряд. Вечером в понедельник Обама собрал в Белом доме демократических лидеров, чтобы за закрытыми дверями обсудить возможность изменений в законопроекте стоимостью 884 миллиарда долларов. Наблюдатели уверены, что президент стремится избежать повторение картины голосования по этому законопроекту в Палате представителей на прошлой неделе, когда голоса «за» и «против» почти полностью разделились по партийному признаку. Республиканцы уверяют, что их цель – добиться изменений в законопроекте, но не блокировать его, говорит бывший соперник Барака Обамы в борьбе за президентское кресло, сенатор от Аризоны Джон Маккейн. Проблема в том, что многое из предлагаемого в законопроекте не имеет ничего общего со стимулированием экономики. Это откровенное расширение социальных льгот, которого традиционно добивались демократы. На наш взгляд, пакет должен предусматривать большее сокращение налогов и сокращение расходов. Но я заявляю, что мы можем договариваться. И хотя этого пока не происходит, республиканцы обязаны участвовать в активных переговорах. Законодатели-республиканцы настаивают на включении в законопроект существенных, на их взгляд, изменений. Они настаивают на том, чтобы государство начало страховать ипотечные займы. Они также хотят снизить налоги людям с невысокими доходами, в то время как демократы готовы выдать по $500 так называемого налогового возврата даже тем, кто по бедности не платит налогов.
Рассказывал Алан Давыдов. Авторемонтники, сапожники и адвокаты очень узкого профиля. Таковы самые горячие профессии эпохи рецессии. С подробностями Ян Рунов.
На фоне общего экономического спада отдельные виды малого бизнеса переживают настоящий бум. Это прежде всего авторемонтные мастерские, мастерские по ремонту обуви, эксперты по составлению резюме и адвокаты, специализирующиеся на исках уволенных работников к работодателям. Раньше американцы скорее покупали новую обувь, чем чинили старую. Но сейчас американки все чаще предпочитают потратить $40 на ремонт фирменных туфель, которые куплены за $500, чем тратить еще 500 на новые. Бум мастерских по ремонту обуви привел к росту производства кожи, сапожного клея, сапожных инструментов и так далее. Но можно ли рассчитывать, что такого рода малый бизнес способен оказать заметное влияние на состояние экономики и, в частности, на замедление роста безработицы? Профессор университета штата Миссисипи, научный сотрудник независимого института Билл Шоу Хард ответил. Малый бизнес – это становой хребет американской экономики. Именно он создает большинство рабочих мест в частном секторе. Внушает надежду то, что некоторые виды малого бизнеса переживают сейчас подъем. Речь идет не только о ремонтных мастерских, но и о небольших местных банках, работающих в рамках одного города, а то и одного городского района. Такие банки предоставляют займы с большей осторожностью и теперь пользуются большим доверием вкладчиков, чем крупные банки. Сейчас, во время всеобщего экономического кризиса, мы должны рассчитывать на мобильный, быстро реагирующий на обстоятельства малый бизнес. Этот сектор скорее может стать двигателем экономики. По данным Американского института обуви, всего в Соединенных Штатах сейчас осталось 7 тысяч мелких мастерских по ремонту обуви. В годы Великой депрессии их насчитывалось 120 тысяч. Владелец ремонтной мастерской в Вудмаре, штат Огайо, 52-летний Алекс Романов, утверждает, что он ремонтирует все, кроме семейных отношений, а его 25-летний сын Илья Романов расширил семейный бизнес за счет высоких технологий. Он стал принимать заказы на ремонт обуви по интернету. Поскольку во многих районах Америки не хватает обувных мастерских, заказчикам удобно отправить туфли в мастерскую по почте. Только через интернет Романовы получают по 100 заказов в неделю из разных концов Америки. Сапожник Рон Джонсон из Тампы, Флорида, ремонтирует в неделю по 400 пар обуви. Он дал работу троим помощникам и думает взять четвертого.
Рассказывал Ян Арнов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени час прессы на радио «Свобода». Как уцелеть во время кризиса, когда станет уж совсем плохо? Специальный корреспондент журнала «Русский пионер» Маргарита Кондратьева посетила сообщество людей, занятых теорией и практикой выживания. В обсуждении способов спасения в кризисные времена участвует и лидер этого сообщества Виктор Кашастый, а также заместитель главного редактора газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев. Ведет программу Елена Рыковцева, и это в 13.07. А утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Коми сегодня день траура по 23 погибшим при пожаре в доме престарелых. По всей республике будут отменены развлекательные мероприятия и передачи. В храмах пройдут поминальные службы. Верховный суд России рассматривает сегодня заявление Михаила Ходорковского, оспаривающего пункты правил внутреннего распорядка колонии, за нарушение которых он получил наказание. Избирательная комиссия Московской области рассмотрит сегодня жалобу лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой на отказ в регистрации кандидатом на муниципальных выборах. В Ираке минувшей ночи власти ввели комендантский час в западной провинции Анбар. Это было сделано после того, как из региона поступили сообщения о росте недовольства из-за возможных подтасовок в ходе выборов в местные органы власти. Талибы по-прежнему активно действуют в Афганистане, и международной коалиции не хватает сил, чтобы контролировать юг страны, говорится в докладе, подготовленном Министерством обороны США. Израиль будет наносить удары по палестинской группировке «Хамас», пока она атакует Израиль, заявила министр иностранных дел страны Ципи Ливни. В главу правительства Китая, находящегося с визитом в Великобритании, бросили ботинок. Инцидент произошел во время выступления в Эндибау в Кембриджском университете. Президент США Барак Обама предупредил о возможности новых банкротств американских банков. Сенат США утвердил Эрика Холдера на посту министра юстиции. Он стал первым в истории страны афроамериканцем, занявшим эту должность. Соглашение о переходе российского футболиста Андрея Аршавина из петербургского клуба «Зенит» в лондонский «Арсенал», как утверждают западные агентства, будет окончательно оформлено во вторник. По данным СМИ, сумма трансфера составила 16,5 миллионов фунтов.
В Москве 7 часов 32 минуты. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Дополню выпуск новостей прогнозом погоды в главных мегаполисах страны. В Москве минус 4, переменная облачность, небольшой снег. В Санкт-Петербурге минус 5, переменная облачность и без осадков. Вы слушаете «Время свободы». В сегодняшний день власти Республики Коми объявили днем траура. Причина тому – пожар в доме престарелых, который унес жизни 23 человек. Все жилые комнаты дома ветеранов были оборудованы пожарной сигнализацией. Возгорание произошло в помещении, переоборудованном в жилое и складовки, где сигнализация отсутствовала. Пожары в заведениях для больных и беспомощных людей в России в последние годы случаются очень часто. О причинах таких происшествий расскажет корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Еще одна подробность трагедии в Подъельском доме ветеранов, учитывая удаленность поселка от ближайшей пожарной части 22 километра, сигнал о пожаре был выведен на пульт сторожа, а не в пожарную часть. Первые расчеты прибыли на место через 25 минут после того, как позвонили жители соседних домов. 40-50 минут огонь был просто незаметен с внешней стороны. Это не первый случай, когда в результате пожара гибнут старики. Я попросила начальника управления информации МЧС России Ирину Андрианову прокомментировать этот факт.
Эту проблему надо решать комплексно, с учетом преклонного возраста, с учетом того, что это специфическая, так скажем, аудитория. Наверное, больше должны внимание уделять местные власти, те, кто этот дом, на чем балансе он был, те, кто отвечал за его содержание, чтобы не допустить сначала пожар, потом, если что-то возникло, то, по крайней мере, люди должны знать, куда им бежать. То есть к таким людям, вот и к этой части населения, должно быть повышенное внимание, так же, как и к детям. То есть мы должны их окружить какой-то заботой. И, конечно, наверное, это еще в перспективе развития нашего государства и общества, что должны выделяться более значительные деньги на содержание и оборудование таких заведений.
Дом ветеранов Подъельский – одноэтажное деревянное здание, бывшая школа. Администрация района использовала его как общежитие для пожилых людей. Заместитель председателя комитета по образованию Государственной думы Олег Смолин считает случившуюся в Подъельске трагедию не случайной.
Закономерно здесь выражается в нескольких вещах. Каждый раз, каждый год при обсуждении бюджета поправки мои и других депутатов, направленные на то, чтобы усилить финансирование, будь то сельская школа, детский дом, дома престарелых, дома инвалидов и так далее, все эти поправки всегда неизбежно проваливались. Во-вторых, даже прямые затраты на противопожарную безопасность, которые в последние годы существенно увеличились, они не дали результата по одной простой причине. Когда речь идет о селе, это просто-напросто недоступное для пожарных расчетов расстояние. Вообще страшно и грустно, что горят у нас дети или старики.
Подобные происшествия в больницах, интернатах, домах ветеранов характеризуются, как правило, большим количеством жертв. 23 человека в республике Коми не смогли покинуть одноэтажное деревянное здание. В основном это были бессемейные люди, и никто, кроме государства, не мог позаботиться о них. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Очевидно, что жизнь в российском доме престарелых для российских стариков опасна. При каких обстоятельствах вы отдали бы своих близких в дом престарелых? Об этом мы спрашиваем сегодня наших слушателей. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. И, конечно, первыми с нами оказались наши постоянные слушатели Сергей из Армавира. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Ни при каких обстоятельствах нельзя отдавать стариков в дом престарелых. И вот я бы лично не отдал бы никогда. Потому что дома престарелых, как вы заметили, они периодически систематически горят. То ли их поджигают, то ли это какая-то халатность, но они горят. Вот 20 человек погибли в Коми. И вот интересно, вот наши новости, да, как бы вот средства массовой информации, телевидение, они показывают, в Америке там расстрел произошел, там кто-то зашел там в детский садик с ножом, там в Бельгии. А вот эти случаи, интересно, они в мире обсуждаются, они по NBC, там CBS, я в последнее время не смотрю их, но... Вот интересно, они освещаются эти...
Радио «Свобода», в принципе, тоже зарубежное средство массовой информации. То, что мы обсуждаем эту тему, уже говорит о том, что и в поле зрения зарубежных средств массовой информации подобные случаи тоже оказываются. С ответом на вопрос, при каких обстоятельствах вы отдали бы своих близких в дом престарелых, нам пишут и на пейджер. Слушатель, который называется Ваня Жуков, пишет, если он, очевидно, родственник, пенсию достойную не заработал для себя, в этом случае он отправил бы своего родственника в дом престарелых. Если бы пенсия была депутатской, а шведский дом престарелых находился бы в России, слушатель Батыгин при этих обстоятельствах отправил бы своего близкого человека в дом престарелых. Вот майоровы пишут, наверное, там все-таки больше людей абсолютно одиноких и беспомощных. Таких у нас много, но есть и исключения. Все-таки очень жестокий у нас народ, без конца заявляющий о своей духовности. Николай из Брянска, звонок. Здравствуйте, Николай.
Доброе утро. Значит, извините меня за выражение, но в этот подыхальник, по-другому я никак не назову его, я бы своих близких не отдал бы никогда. Это вообще надо потерять совесть, чтобы туда отдавать. Ну, других слов я не нахожу. Это, вы понимаете, это просто-напросто заключение без суда и следствия. Мы совершенно не знаем, как эти люди там содержатся. Наша пресса об этом не пишет. Один раз к нам в Клинцы, значит, приехали в центр города, да, то ли в... Да, на выборы привезли их, это до того же жалко.
Спасибо,
одежда.
Спасибо, Николай. Понятно, что ни при каких обстоятельствах не отдали бы те слушатели, которые до нас дозвонили, своих родственников и близких в дом престарелых. Продолжаем, мы продолжим принимать звонки через час примерно. Также можете продолжать писать нам смс-сообщения и на сообщения на пейджер. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Федеральная антимонопольная служба России будет бороться с цифровым неравенством регионов. Разработан биометрический сканер, определяющий личность по расположению сосудов в пальце. Индия будет производить ноутбук за $100. Эти и другие темы в панораме высоких технологий, которые представляет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. 31 января на поисковом портале Google произошел один из самых масштабных сбоев за все время существования сервиса. В течение 40 минут все ссылки на сайты были помечены предупреждением «Сайт может повредить ваш компьютер». В список подозрительных Google занес и собственные сайты. О причине сбоя рассказывает Владимир Губайловский.
Компания Google заявила, что проблема связана не с работой программы, а с ошибкой человека. Google сотрудничает с сайтом StopBadWare, который собирает ссылки на подозрительные сайты интернета. При загрузке списка на Google помеченными оказались вообще все сайты сети. Компания Google утверждает, что уже разобралась с причинами ошибки и выражает надежду, что подобное не повторится.
Новости коротко. Федеральная антимонопольная служба России провела обзор рынка услуг доступа к сети интернет. Особое внимание было обращено на небольшие российские города. Как показало исследование, интернет-трафик в районных центрах стоит в 10 раз выше, чем в областных. Как заявил представитель антимонопольной службы, ФАС намерена предпринять серьезные меры, чтобы способствовать устранению цифрового неравенства регионов. Компания Sony разработала компактный биометрический сканер, определяющий личность пользователя по расположению сосудов в пальце. Как утверждает компания, этот способ является не менее точным, чем сканирование отпечатка пальца. Система состоит из источника инфракрасного излучения, который просвечивает палец и воспринимается сенсором. Процесс определения законного владельца мобильного телефона составляет четверть секунды. Sony считает разработку удобным средством защиты для портативной техники от несанкционированного использования. Правительственная организация «Индийская национальная образовательная миссия» сообщила о планах выпуска дешевого ноутбука, предназначенного для школ и колледжей. Стоимость ноутбука, по предварительным оценкам, составит $100. Он будет снабжен Wi-Fi-доступом в интернет и 2 гигабайтами флеш-памяти. Главная цель этой программы – резко увеличить количество жителей страны, использующих интернет. Сегодня только 5% индийцев регулярно выходят в сеть.
Панораму высоких технологий представила Ольга Орлова, а в студии программы «Время свободы» уже снова Валерия Шабаева, снова с газетами. На этот раз мы будем говорить, что российские газеты пишут о мировой политике. Сегодня пишут. Так, Валерия, что же пишут? И пишут ли вообще?
Пишут. Сегодня «Независимая газета» сообщает о обеспокоенности Вашингтона намерениями России создать военные базы в Абхазии. Об этом в воскресенье заявил представитель Госдепа США Мэтью Брайза. В качестве сдерживающего фактора может выступить антиплан, предусматривающий открытие американских военных баз в Грузии. И в Тбилиси предполагают, что отказ от военного присутствия США на грузинской территории может состояться в обмен на пересмотр Москвой своих планов в Абхазии. Ну а о том, что Тбилиси вступил в такие переговоры с Вашингтоном по вопросам создания американских военных баз в портовом городе Поти и в Марниуле в 40 минутах езды от столицы, со ссылкой на высокопоставленные грузинские источники, сообщило информационное агентство «Кавказ-пресс». Еще, что касается мировых тем, российские газеты интересуются ситуацией в секторе Газа, в Израиле тоже. Министр обороны Израиля Эхуд Барак заявил вчера, что страна не планирует операцию «Литой свинец-2». Об этом также пишет «Независимая». Утверждение это прозвучало после очередного обострения ситуации. В воскресенье из сектора Газа были обстреляны южные районы Израиля. Тель-Авив нанес ответный авиаудар. Между тем, военная тема стала основной в избирательной кампании в Израиле. Вот на что обращает внимание «Независимая». Тема эта позволяет набирать дополнительные голоса Ликуду и партии русских эмигрантов «Наш дом Израиль». Газета «Коммерсант» обращает внимание прежде всего, собственно, на обострение. И пишет о том, что при этом руководство палестинского радикального движения «Хамас» вчера заявило о готовности заключить перемирие с Израилем сроком на 1 год. Ну, в ответ группировка требует от израильтян снять блокаду с контролируемой ею сектора Газа и открыть все пограничные переходы. Между тем, ВВС Израиля нанесли вчера серию ракетно-бомбовых ударов по сектору, что стало ответом на ракетные обстрелы боевиками израильской территории. Ну и, как пишет «Коммерсант», премьер Израиля Эхуд Ольмерт пригрозил, что армия и в дальнейшем будет отвечать на обстрелы, причем непропорционально. Еще «Коммерсант» пишет о вооруженном конфликте в Шри-Ланке, который вступил в решающую фазу. Армия Шри-Ланки возобновила наступление на позиции тамильских тигров на северо-востоке страны. Еще одна международная тема, это уже газета «Газета». Завтра в Берлине Министерство энергетики России и немецкое агентство по энергетике представят проект создания российско-германского агентства по энергетике. А сегодня премьер Владимир Путин встретится с президентом Siemens Петером Лешером. Создание агентства будет одной из тем обсуждения и в Москве, и в Берлине. Как пояснили газете, в Минэнерго участвовать в его создании планируют компании и банки 2 стран. Агентство займется внедрением энергоэффективных технологий. Еще одна публикация, просто обращу внимание наших слушателей, это корреспондент «Новых известий» побывал в резервации Апачей и рассказал о том, как индейцы борются с кризисом. Заглавие «Мы очень быстро спиваемся».
Самое интересное в мировой политике, как обычно, Валерия Шабаева оставила в последнюю секунду. Мы с Валерией Шабаевым еще встретимся обязательно в студии программы «Время свободы». А сейчас в Москве 7 часов 45 минут утра. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Куме сегодня день траура по 23 погибшим при пожаре в доме престарелых. Избирательная комиссия Московской области рассматривает жалобу лидера движения в защиту Химкинского леса на отказ в регистрации кандидатом на муниципальных выборах. Верховный суд разбирает сегодня заявление Михаила Ходорковского. Экс-глава ЮКОСа оспаривает пункты правил внутреннего распорядка колонии, за нарушение которых был наказан. В главу правительства Китая, находящегося с визитом в Великобритании, во время выступления в Кембридже бросили ботинок. Курсы валют. Доллар США 36 рублей 18 копеек, евро 46 рублей 5 копеек. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В русском интернете продолжается бурная дискуссия по поводу плюсов и минусов единого государственного экзамена. Обсуждают в самых разных аспектах. Об одной новой публикации на эту тему мой коллега Александр Гостев, который подготовил сегодняшнюю рубрику «Политика онлайн».
Что после введения единого государственного экзамена произойдет с преподаванием в школе такого предмета, как история, которая, по мнению многих критически настроенных специалистов, неумолимо превращается в тренинг для правильной расстановки галочек в экзаменационных тестах? Как пишет на сайте «Газета.ру» старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Юрий Никифоров, после введения ЕГЭ история в школе будет агонизировать и со временем просто умрет. Свой горький прогноз Никифоров обосновывает в комментарии под заголовком «История для кроссвордов».
В первую очередь обратим внимание вот на что. В пособиях для подготовки к единому государственному экзамену можно найти такие ляпы и несуразицы, которые нередко выглядят просто анекдотично. Тем более, если речь идет о пособиях, публикуемых теми издательствами, которые не имеют возможности получить заказ на публикацию учебников, одобренных и рекомендованных министерством. В вопросах по литературе, допустим, от школьников требуется указать, на какой именно станции железной дороги бросилась под поезд Анна Каренина. Не смешно ли? издания учебников «Доходный бизнес» и наивно думать, что сочинять пособие для подготовки к ЕГЭ будут только специалисты – педагоги, филологи с историками, тем более работающие под контролем Министерства образования и науки. Любой человек сегодня может накропать сборник заданий и вопросов в соответствии с разработанным министерством шаблоном.
Однако намного более серьезные сомнения у автора комментария в газете «РУ» вызывает оправданность самого единого государственного экзамена как формы итоговой аттестации по предметам гуманитарного цикла, прежде всего истории и литературе.
Как ни старайся, авторы учебников и пособий не могут успеть за постоянным расширением и углублением представлений, накоплением новых знаний в трудах историков. Можно ли уложить все многообразие исторического знания в прокрустово ложе тестовых заданий? Специалисты уже несколько лет в один голос твердят, что при этом неизбежно упрощение, обеднение содержания истории, сведение его к набору обязательных для запоминания дат, имен и географических названий. Получается, вызубрил этот стандартный пакет и можешь считать себя образованным человеком. Но что делать с причинно-следственными связями? Что делать с вариативностью в интерпретации, оценке исторических событий и тех или иных выдающихся личностей? Как формализовать принципиально неформализуемое? Количество часов на изучение истории России сократилось примерно на треть, и учителям в старших классах приходится заниматься ликвидацией безграмотности обычным повторением, пытаясь наверстать упущенное. Обычная ситуация. Учитель в полном соответствии с программой пытается обсудить со старшеклассниками, каковы последствия ордынского ига для развития русских земель и княжеств, но через 5 минут после начала урока выясняется, что добрая половина участников организованной дискуссии думает, что ига – это толпа монголов, крушащая все на своем пути. Кошмар, как они ЕГЭ у меня сдадут, хватается за голову учитель и бросается раздавать детям учебники для 5 класса.
Юрий Никифоров уверен, что очередная реформа, переход к обязательной сдаче ЕГЭ по истории, в обозримом будущем приведет к такой стандартизации мышления, которая во времена злополучного советского тоталитаризма была вряд ли достижима.
Поскольку все дискуссионные, неоднозначные трактовки, все за и против, формализованной проверки не подлежат, учителю, равно как и ученику, нет смысла тратить на них время. Была ли альтернатива приходу большевиков к власти? Кто был прав, белые или красные? Может быть, у каждой стороны тогда была своя правда. Не суть. Главное запомнить, что Троцкий был за красных, а Колчак за белых. И вперед, на ЕГЭ. История, как искусство критически мыслить, различать источники и их интерпретации, развивать способность смотреть на окружающую нас социальную действительность с разных сторон, оказывается ученику недоступной. Выученные с грехом пополам факты не станут материалом для формирования собственного мировоззрения. После окончания школы отличники, конечно, смогут великолепно разгадывать исторические и иные кроссворды.
Старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Юрий Никифоров в комментарии на сайте «Газета.ру» отчаянно призывает чиновников от образования еще раз взвесить, что важнее – технологическое удобство обязательной процедуры государственного экзамена или достижение тех высоких целей школьного исторического образования, которые определены законом, например, государственным стандартом по образовательной области «История». Радио «Свобода» обратилась за комментарием по этой теме к еще одному признанному специалисту – петербургскому историку, соредактору журнала «Звезда» Якову Гордину.
Без малейших сомнений можно сказать, что та методология, которая предлагается для выяснения знаний учеников по единому государственному экзамену, ведет к омертвлению и формализации учебного процесса, уводит и учителя, и ученика по необходимости, даже если это хороший учитель и толковый ученик, от сути проблемы, и, в общем, лишает историю, собственно, истории, поскольку история – процесс многообразный, противоречивый, глубокий, и хоть в какой-то степени в прежней методологии и методике это можно было представить ученику, особенно если это достойный учитель истории. При тех требованиях, которые предъявляются единым государственным экзаменом, этого не требуется. И фактически это ликвидация истории как предмета.
Мнение историка Якова Гордина. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Продолжает утреннюю информационную программу «Время свободы». Вторая часть сегодняшней рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о годовщине дня, когда умерла музыка. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник президент Обама впервые выразил тревогу относительно того, что выпущенные из-за решетки заключенные тюрьмы в Гуантанамо могут вернуться к террористической деятельности. Обещание закрыть тюрьму, подмочившую, как считается, репутацию Соединенных Штатов, было одним из главных предвыборных тезисов Барака Обамы. Директива о ее закрытии стала одним из его первых официальных актов в качестве президента. Он, правда, позволил растянуть этот процесс на год. Теперь президент Обама предупреждает американцев и мир, что кое-кто из 250 заключенных, подозреваемых в членстве в террористических организациях, могут в будущем вновь представить собой угрозу Соединенным Штатам. Можем ли мы гарантировать, что они не попытаются принять участие в новой атаке? Нет. Но я могу гарантировать, заявил Барак Обама, что если мы не будем привержены нашей Конституции и ее ценностям, то в будущем мы окажемся еще в большей опасности. Ветряные мельницы начинают прокладывать Соединенным Штатам дорогу к энергетической независимости. Согласно последним данным, в прошлом году США стали мировым рекордсменом по производству электроэнергии с помощью ветра. Оно выросло почти на треть. Хотя мельницы производят все еще ничтожную долю американского электричества, их популярность растет пропорционально росту стоимости нефти. Многие небольшие города устраивают ветряные фермы в предместьях с тем, чтобы снизить стоимость электричества для своего собственного потребления и кое-что экспортировать соседям. Эта идея настолько овладела массами, что власти прибрежных городков на полуострове Кейп-Код дали согласие на строительство десятков мельниц в океане в нескольких километрах от побережья, несмотря на возмущение владельцев дорогих прибрежных особняков, чьи морские виды будут безнадежно испорчены. Их кампания за запрет строительства мельниц закончилась ничем, несмотря на то, что среди ее активных членов был сенатор Эдвард Кеннеди, кому придется любоваться ветряками из окон своего дома на острове Мартес-Винер. Ровно 50 лет назад в авиакатастрофе погиб знаменитый американский музыкант Бадди Холли. Этот день остался в памяти многих американцев как день, когда умерла музыка, рассказывает Владимир Морозов.
«Пегги Сю». Эта песня известна каждому американцу. Те, кто не пел ее в юности, слышали ее от родителей. Зимой 1959 года группа автора песни «Бадди Холли» гастролировала по штату Айова. Их четырехместный самолет «Бичкрафт Бонанза» разбился в 13 километрах от места последнего концерта – городка Клио-Лейк, «Чистое озеро». Сегодня музей рок-н-ролла проводит здесь мемориальные торжества. На фотографиях Бадди Холли в неизменном строгом костюме, белой рубашке и галстуке. Роговые очки делают его похожим на студента философского факультета. Рок-н-ролл совершал первые шаги, и униформа досталась исполнителям от их предшественников. Хотя музыка уже стала другой и вызывала протесты родителей, которые считали, что она дурно влияет на детей. Потом старшее поколение претерпелось. 3 февраля, когда погиб Бадди Холли, поклонники назвали днем, когда умерла музыка. Говорили, что для рок-н-ролла на целых 5 лет наступили трудные времена, которые закончились лишь в 1964 году, после британского вторжения, то есть прибытия «Битлз» в Америку. Скромный успех Бадди Холли начался всего за 1.5 года до его гибели. 4 февраля заметка о авиакатастрофе появилась в «Нью-Йорк Таймс» на 66-й странице. Позже имя музыканта перекочевало на первую полосу. Среди его последователей называют «Битлз», Пола Саймона, Элвиса Костелло и многих других. Бадди Холли погиб, когда ему было 22 года. За 1.5 года до этого он женился. Это была не просто любовь с первого взгляда. Он сделал ей предложение на первом же свидании. И сначала она подумала, пошутил. Вдова не пришла на его похороны и никогда не была на могиле. Она всю жизнь считала, что Бадди Холли погиб из-за нее. «Я была беременна», — вспоминает она, — «мне не здоровилось, и он в первый раз за нашу совместную жизнь отправился на гастроли без меня. Если бы я была рядом, с ним ничего бы не случилось».
Рассказывал Владимир Морозов. На этом мы завершим очередной